Доброе утро, и мы начинаем
Доброе
наш
утро.
урок в недельной главе Хаей Сара. И она начинается.
Извините, рифуа шлема нетан эль бен тани. Безрат Ашем шияколь шил рифуа шлема вегдаль бетура вамасим тубе. Да, пожалуйста.
И наша недельная глава начинается с того, что Авраам приходит хоронить Сару и оплакивать ее. И мы сразу видим, что каф, она очень маленькая в слове «велевакота». Это
Беливкута.
самый первый вопрос, который, наверное, вы уже очень много раз про это говорили, но...
Смотрите, тут есть очень много сторон, и вопрос, в какую сторону мы хотим подчеркнуть. Вы знаете, как каждый раз, это вот такой вопрос.
Что-то, что актуально для нас и... Всегда все актуально, да, но в наше время действительно есть много семей, которые оплакивают своих близких и которые...
Значит, тут у нас, с одной стороны, пока говорится, «Ваяво Авраам лисподле Сара Беливкута». И тут, может быть, я рассмотрю это как предложение предыдущей недельной главы. А первым делом он, конечно, ее оплакивает. Говорится «лиспод». У нас очень редко говорится это слово в Торе, что кого-то, понимаете, как оплакивают. Вот ее оплакивать и плакать. Так он, конечно, понял, и у него была очень большая боль от того, что он потерял. Но в этом также вместе есть, это говорит также в устное предание, что когда мы очень тяжело оплакиваем кого-то, в этом есть несколько сторон негативных. Одна сторона – это мы как будто считаем, что другому там очень плохо. А он знает, что Саре там очень хорошо. Так как будто бы, понимаете, мы можем плакать о себе, а можем плакать о другом. Так если мы понимаем, что другому там очень хорошо, это нас тоже в какой-то мере успокаивает, и у нас тогда нет нужды плакать о нем. Понимаете, как это?
Поэтому кафтана.
Это одно из объяснений, почему кафтана, да.
Ясно.
Есть такое понятие, что если человек, это говорится в устном, это говорится в комментариях, что если человек очень сильно оплакивает кого-то, он как будто оплакивает еще кого-то. Он как будто этим притягивает еще одну боль.
Ой.
Вы понимаете, как это?
Я
Это
понимаю.
тоже Авраам не хочет. И еще одна вещь в этом, когда мы кого-то очень тяжело оплакиваем, мы как будто показываем, Всевышний, ты правишь мир неправильно. Поэтому тоже, и еще тут есть особая вещь, которая связана с Сарой. Кроме того, что она прожила достаточно, она прожила 127 лет, это, конечно, Авраам прожил 175, это намного более, но все-таки она прожила больше, чем 120 лет. Это какой-то достаточно большой отрезок времени. И она успела очень много в это время, поэтому подчеркивается, насколько ее жизнь была полноценной. И рассматривается, что предыдущая недельная глава у нас описывает жертвоприношение Ицхака. Это известно, что Сара, по преданию, умерла за счет жертвоприношения Ицхака. Это есть разные комментарии, именно что там произошло и почему, и как это связано. И Авраам во время жертвоприношения Ицхака сказал Всевышнему, Всевышний, я вот тебя прошу, я выдержал 9 испытаний, это 10. Если ты мне дашь еще одно испытание, я его не выдержу, так у меня как будто на каком-то уровне все другие испытания, они уже померкнут. Я тебя прошу, Всевышний, чтобы это было последнее испытание. И даже говорится, что Авраам сказал, я как будто вот очень настаивал, что это было последнее испытание. Да, Всевышний сказал, хорошо, но это испытание будет непростое, и оно не так быстро закончится. И когда Авраам берет и заканчивает жертвоприношение, как будто все это заканчивается, на русском это называется жертвоприношение Ицхака, хотя это не совсем точно, это было связание Ицхака. Он приходит домой, он хочет поделиться с Сарой, он хочет, понимаете, достигнуть этого, посмотреть, что произошло в моей жизни, насколько и как я, и что он видит, Сары нет. Ему приходится также сейчас, как вы увидите, кланяться и умолять, и говорить в таком тяжелом эмоциональном состоянии с этими жителями Хэ, для того, чтобы выпросить у них место захоронения Сары. И это все продолжение этого же испытания. Значит, если бы Авраам тут начал кого-то очень горько плакать о том, что умерла Сара, он бы как будто бы тоже этим задел это жертвоприношение, вот это неописуемое высокое испытание, которое он пережил, когда он согласился сделать то, что ему Всевышний сказал, и принести своего сына в жертву. Потому что это же было следствие этого. Поэтому он не может слишком много об этом плакать. Он может очень рассказывать о Саре, насколько она была великолепна. Понимаете, как это? Поэтому говорится «лиспод». И у нас есть предание, что то, что он, что его речь оплакивания Сары, по преданию это была Эшетхайр. И
В
она
других
передана ему.
словами, если я правильно понимаю, когда мы делаем какую-то мицву, и мы чувствуем, что мы сделали занимает какую-то большую мицву, то не надо попутно рассказывать, как нам было тяжело, и вот это как раз получилось да. так, а потом так, и мы поехали там туда и сюда, и все это такое. Как бы это снижает...
Это, да, это зависит от нас. Как будто говорю, ой, как это, вы знаете, это привело к таким большим последствиям боли для меня. И мы тогда как будто бы, понимаете, эта боль, она как будто бы наша боль. Как-то, это вопрос, есть, что я делаю, а есть мое отношение эмоциональное к этому. И поэтому Авраам тут, он в очень непростом положении. Ее начать, что если ему будет очень тяжело оплакивать Сару, понимаете, как с своей стороны. Он как будто бы говорит Всевышний, как будто бы, если видите, тут было испытание, что он потерял своего, чуть ли не потерял сына и потерял жену. И вы замечаете, насколько это близко, как будто бы. Это вот в какой-то мере потери. И он бы, если Ицхак бы был принесен жертву, он же бы не оплакивал Ицхак. Не оплакивал, но в какой-то мере, понимаете, это было бы прагматично, если бы он взял и начал оплакивать Ицхак. Поэтому как будто вместо Ицхака, то, что ему сейчас надо оплакивать, это сам. И вы, это то, что вы хотели это перенести на наш, как будто в нашу жизнь, это если мы делаем какой-то хороший поступок, и мы должны расплачиваться. Есть случаи, когда надо расплачиваться. Если все даром. Я сделала, это как маленький ребенок, я ему даю конфетку, а потом я его прошу назад. И он мне дает, и что мы тогда ему даем? 3 конфетки в ответ. Так если он научился, что если он согласен делиться и давать 1 конфетку, я ему даю 3, понятно, что он уже мне дает эту 1, не потому, что он такой щедрый, а потому, что он понимает, что он получит 3, или я его там поцелую, непонятно, как буду его хвалить. А если он мне дает конфетку и отдает конфетку, я ему ничего не даю взамен. Это же настоящее понятие, что он дал. Поэтому мы привыкли, что мы делаем хороший поступок, и понятно, что все вокруг и Всевышний должны нам хлопать в ладони. Извините, что я так это называю.
Падать в обморок от востока.
Да. А настоящий правильный поступок, это ты его сделал, и ты должен расплатиться полностью всей ценой этого поступка. Так Акидат Ицхак, Авраам как будто бы сделал величайший поступок, но как будто бы не расплатился. Так нам кажется. Может, Ицхак же остался жив?
А почему нужно было что-то терять? Почему этому есть цена?
Потому что по-другому у нас нет испытания.
Но если он его прошел, сына. Он же был готов принести сына.
Но поэтому я это рассматриваю. Значит, я готова. У меня, вы знаете, как кого это было? Нас можно дрессировать. Мы очень быстро дрессируемся. Значит, если я делаю хороший поступок, и я не расплачиваюсь, я учу, что в следующий раз, когда я буду делать хороший поступок, что я так же должно быть, не буду расплачиваться. А только получу аплодисменты. Это будет тяжело. Поэтому я дала этот притчу, конечно, очень детскую, о том, как я даю, скажем, маленький ребенок получает конфетку. Ну, вы знаете, я не знаю, так у нас делает. Сейчас дай мне, пожалуйста, назад. Есть такое? Или дай мне, ты же это получил?
В данном случае он же не выполнял какой-то поступок. Он решил, сейчас я пойду и сделаю что-то вот хорошее для людей. Он выполнил приказ. Ему сказали, и он проявил свою веру Всевышнего и конечно. Как бы упование на Всевышнего, он пошел это делать. Но причем здесь хороший поступок. Он же делал то, что ему было сказано сделать.
Да. И, конечно, тем, что он теоретически по этому приказу должен был пожертвовать, он не пожертвовал. Он, конечно, пожертвовал психологически, но постфактум он же его не принес в жертву.
То есть он должен был понимать, что сейчас он пожертвует чем-то другим.
Или, может быть, Всевышний, это уже это решение Всевышнего. Но Авраам чем-то пожертвовал.
Тут цена это то, есть этому. То есть он всегда, мы за все платим.
Это правильно. По-настоящему, если мне я получаю быть аплодисменты, когда я ничего не расплатился, а только это было на уровне теории, это меня может научить, понимаете, к чему? Нечестности. Извините, что я так это тяжело к этому отношусь.
Но ведь написано «Мехшавату вам, мерцерфаку».
Мерцергали маасе, конечно. Это считается же это приношение Ицхака. Конечно. Но я просто хочу показать здесь, что Авраам, да, принес жертву. Не то, что принес. Он, да, расплатился. Как это не случайно.
Расплатился, это, ну, по ассоциативу, человек сделал что-то плохое, должен за это расплачивать. А тут он сделал хорошее, должен за это расплачивать.
Потому что, а то это нехорошее. Это не то, что они хорошие, а то я... Смотрите, есть люди, которые делают... Они хотят получить награду. как будто они сделали величайший поступок. А по-настоящему не сделали величайший поступок, а только хотели.
Но награду мы получаем в следующем мире.
Конечно.
А почему расплату в этом?
А это мир работы. Вы совершенно правы. Этот мир работы, тот мир награды. Расплачиваемся мы здесь, а получаем награду там. А это не значит, что всегда надо расплачиваться.
В чем смысл
расплачиваться? Авраам, он всегда расплачивается. Значит, может быть, я рассмотрю. У нас есть люди, которые они живут на очень духовно высоком уровне. И на очень духовном высоком уровне как будто абсолютная честность. Это что, если я, мне говорят, какая ты хорошая, я должна быть по-настоящему очень хорошей. Если он говорит, вы знаете, я вам так хотела помочь. Я даже из дома не вышла, но я все время только думала, как вам помочь.
Ну.
Я не знала, вы будете очень рады мной. Я честно очень, очень думала и очень хотела вам помочь. Но обычно я такое даже никому не расскажу.
Но мне кажется, здесь немножко другая аналогия. Если бы я хотела вам помочь, вышла из дома и пошла вам помогать, ну, кто-то мне позвонили бы и сказали, да, возвращайся, не нужно, то да, вот здесь как раз было, потому что он таки да, пошел делать.
Вы совершенно правы, точно, я пошла и хотела вам помочь. Ну, конечно, и у меня есть какое-то ощущение, что вы мне не должны говорить спасибо. Я же все-таки этого не сделала. Я же возвращалась домой и начала делать свои дела. Конечно, я хотела.
Но для этого человека, которому я была готова помочь, ему было очень важно понять, что есть человек, который сорвался и побежал, и готов был прийти на помощь. Такое. Даже если ему это, ну, слава богу, не понадобилось.
Не надо. Да, конечно. Но все-таки есть в этом какая-то вещь надо делать. Авраам тут очень пробует это доделать. Поэтому он берет и приносит, мы говорили об этом много раз, он приносит вместо Ицхака барана. Он что-то хочет сделать. Он не хочет духовное его состояние, эмоциональное состояние оставить только на духовном уровне. Он хочет что-то, да, воплотить это на каком-то уровне. Но как он воплощает какое-то жертвоприношение Ицхака? И то, что он согласен что-то по-настоящему отдать Всевышнему, Всевышний также на каком-то уровне это принимает. Я имею в виду, принимает это сам.
То есть человек в какой-то момент жизни должен понести потерю. Он должен кого-то потерять.
Это
будет. Даже если он вымолит одного человека, то он потеряет другого.
И снова, как Всевышний правит мир, я не знаю. Я только могу сказать, я только говорю о том, что если того, чтобы испытание было полноценное, понимаете, что я имею в виду более? Что вот мы могли сказать, да, этот человек выдержал испытание на 100%. Вот тот же самый пример, который вы сказали. Вы мне позвонили и сказали в середине, не приходи. Или я вам сказала и позвонила, не приходите. Но я понимаю, что вы очень хотели. Но все-таки вы это же не доделали. Извините, что я так это говорю. Хотя вы очень хотели. В этом мире у нас мир мысли, разговора и поступков. И правильно, что эта вещь прошла все три уровня.
Ну, Авраам, она же прошла все три уровня. Он принес.
Ну, Авраам это прошло все три уровня с плюс. И поэтому он ощущает. Я сейчас не говорю, я говорю, как Авраам ощущает. Просто вы спросили про маленький каф. Авраам ощущает, что если он, так как Сара умерла за счет жертвоприношения Ицхака, если это то, что был вопрос, просто возвращаясь, куда мы, если он сейчас будет ее очень тяжело оплакивать, он как будто бы этим задевает вот это испытание, которое он только сейчас выдержал. Хотя, конечно, когда он пришел домой, что он очень хотел поделиться об этом с Сарой.
Подождите, может ли быть такое? То есть я пытаюсь это как-то собрать.
Да.
Что если человек, как вы говорите, расплачивается, что-то, он сделал что-то хорошее, и вроде он ожидает награды, вдруг бац, как это по-русски называть, не помню.
Это пример. Извините, я просто показываю, значит, если я делаю... Всевышний хочет, чтобы я была один раз в выступлении дельфинов. Каждую вещь, которую дельфинчик делал, он потом приплывал, и ему давали рыбку. И тогда все, что он делает, это на уровне инстинкта. Понимаете, как это? Он знает заранее, что если он возьмет. Это как... Так мы воспитываем маленьких детей.
То есть это выкристаллизовывается наш выбор.
Точно.
Он становится чистый. Он становится не заинтересованный в хороших последствиях, а мы знаем, что мы можем в результате хорошего поступка нам будут какие-то неприятности, даже на подсознательном уровне. Мы не ожидаем тут распахнуться врата небес и благословение спуститься. Тарарам. То тогда у нас чистый выбор. И мы, нет, у нас тоже такое испытание, мы не должны сожалеть о том, что мы сделали. А вот если...
Итак, большое спасибо. Точно. Значит, если всегда, когда я делаю очень хороший поступок, подсознательно, очень глубоко подсознательно, я знаю, что сейчас все будут хлопать в ладоши. У меня на каком-то уровне это то, что я делаю хороший поступок, он не... Понимаете, как это? Я знаю, что я за это получу награду. А Всевышний хочет, чтобы, особенно чем мы духовно более высокие, чтобы наш правильный поступок был правильный во имя того, что это правильно, а не что все вокруг будут восхищаться. И тогда это делаю более... Ну, мы же люди.
Так, мы же этого... очень хотим, чтобы нами восхищались. Почему?
Конечно.
Это очень тяжело. Если ты делаешь чистый выбор, зная, что будет нехорошо.
Да. И это то, что у нас называется настоящий правильный поступок. Потому что я так-то это делаю, потому что это правильно, а не во имя какой-то выгоды.
Можно еще вопрос? Вот пожалуйста. Мы сейчас рассмотрели со стороны Авраама, да, вот всю эту ситуацию. Но есть же Сара, которая сделала определенные вещи, и после которых ее забрал Всевышний.
Да. Конечно, тут можно смотреть и также Ицхак, который потерял мать.
Потерял мать, да.
Видите, тут, знаете, когда у нас происходит вещь, а на нее надо смотреть со всех сторон. У нас есть в Псалме 112, это говорится в мицвотав хафец меот, в его мицвот, а говорится там о праведнике, в мицвот он очень хочет. Говорит на это устное предание, в мицвотав, в любе схар мицвотав. За его мицвот, а не награды его мицвот. У нас еще такая личность, как у Авраама тут происходит, это я, Йосеф. Йосеф выдерживает неописуемое тяжелое испытание. Его братья продали. Он раб. Хозяйка к нему пристает. Ему 17-18 лет. Понимаете, сколько у него неприятностей одновременно в один ужасный, неописуемый, тяжелый год? Он выдерживает это испытание. Что мы ждем, что будет на завтра? Он станет вождем Египта. Нет. Он сейчас 12 лет в тюрьме. И ужасная клевета вокруг. И вот сейчас вопрос, как он будет... И поэтому Йосеф считается тот, кто выдержал тяжелее всего. Значит, кто у нас считается всегда символика? Тот, кто выдержал испытание, это Йосеф. Потому что из того, как он выдержал по-настоящему испытание, есть ужасная клевета против него в течение 12 лет. И только потом он становится, когда он выдерживает, понимаете, и тогда он понимает, что он делает испытание, потому что это правильно, а не, понимаете, как не из-за какой-то выгоды. И никто ему не хлопает в ладоши. И папа не возвращается, и братья об этом не знают, и никто не знает. А наоборот, вот он выдержит испытание еще хуже. Выдержит испытание еще хуже. И это еще тем более тяжелое испытание, конечно. Поэтому тут Авраам проводит очень тяжелое испытание. Понимаете, это испытание за испытанием, как вы сказали, на иврите называется лезакек. Это как вы берете нефть, и вы ее очищаете. Или как золото вы очищаете, или серебро. Поэтому это десятое испытание Авраама, она настолько всегда говорится о нем, потому что оно абсолютно очищено со всех сторон.
Понятно.
Я просто решила это объединить. Есть еще много других, знаете, у нас есть 70 уровней, поэтому я решила только, я просто говорю заранее, я показала один уровень, есть другие совершенно так же уровни.
Да, и тут резкий вот этот переход между каким-то совершенно космическим испытанием, и тут надо вести деловые переговоры с этими совершенно простыми, очень определенными людьми, и как-то с ними договариваться.
И мы видим, как Авраам, и это тоже одна из величайших вещей, которые происходят с Авраамом. Авраам, когда он заканчивает испытание, ну, на каком-то уровне, один этап из испытания он у него завершается, и это... Значит, у нас 22 глава, 18 пасук. Всевышний с ним разговаривает, его благословит, его потомков. И все народы, все народы будут хотеть быть, как твои потомки, потому что ты слышал мой голос. И следующий пасук. И возвратился Авраам к своим отрогам. И они встали и пошли вместе в Бершеву. И осел Авраам в Бершеве. Вместе. То есть даже как говорится, что Авраам и Ицхак шли вместе, он сейчас идет вместе со своими отрогами. Ицхак нет, Ицхак не сходит. Ицхак больше не идет никогда с отрогами. Авраам в состоянии после величайшего испытания возвратиться к своим отрогам и сидеть с ними вместе наравне. И разговаривать с этими бнейхет, которые в Торе написано бнейхет 10 раз. И там говорится о том, во-первых, мы видим как мы должны относиться уважительно к людям, как мы даже в самом тяжелом эмоциональном положении Авраама. И рассматривали также, что то, что они согласились, хотя, видите, Авраам оплачивает деньги и все. И Авраам им очень благодарен. И мы им очень благодарны. Говорится, то, кто вот так относительно все-таки они честно взяли и продали это Аврааму, хотя могли там, и был там возможности всякие хитрить, они, это чуть ли не как будто они выдержали, 10, исполнили 10 заповедей. Значит, Всевышний видит, как вы говорите, можно видеть сторону Авраама, можно видеть сторону Сары, сторону Ицхака, можно видеть даже сторону Бнехет. Мы смотрим на всех.
Понятно. Спасибо.
Тут в нашей недельной главе их нет 10 раз, но во всей, если мы берем и дальше, вот вместе все взято, когда описывается, потом также Яков будет говорить о том, что он купил эту территорию от Бнехет, говорит, устное предание, сколько чернил и сколько перов, перо это называется, я не знаю, как это говорится,
перья,
они ломаются. Написать 10 раз в Торе Бнехет. В течение, понимаете, всей истории. Видите, что они заслушали?
То есть для них это было испытание. Вести
да,
себя
в какой-то честно. Мере. Да. Да. Поэтому, видите, мы тоже их, мы Всевышний все замечает.
Угу.
И у нас нет такого понятия, он плохой, делал хорошие или нехорошие поступки, все, он плохой, он совсем черный. Или кто-то хороший, все, в нем нет никаких пятнышек, он только белый. У нас такого нет. Поэтому тут очень подчеркивается также эти бнехет и описывается. Особенность нашей недельной главы, это что все повторяется.
Я поняла. Теперь тогда следующий вопрос. Дальше Авраам посылает Элиэзера.
Вы знаете, что в нашей недельной главе, извините, что я такая нехорошая, все время вас перебиваю, имя Элиэзера в нашей недельной главе, оно отсутствует. Значит, есть человек, который, он посланник кого-то, он имеет свое имя, и он мой посланник. Есть человек, который, он не имеет имя, он только посланник. Он теряет вообще понятие своей личности. И поэтому в нашей недельной главе не будет имя Элиэзер. Он будет только раб Авраам.
С другой стороны написано, что Хавива, я не помню, как там точно пишет, да, что мил разговор рабов.
Хавивин алай, хавивим алай.
Диврей
авде авот, митуратан шель баним. Значит, более любимое перевод, сихатан шель авде авот, это разговор рабов про отцов, чем Тору сыновей.
Да, и поэтому я хочу задать вопрос. Когда Элиэзер, я не знаю, в какой-то момент он пытался сказать Аврааму, но у меня же есть дочь, да, то Авраам это не, это в комментариях, да, пишет, что он ему сказал, но я благословен, а ты проклят. Не может благословенно быть проклят. То есть теперь такой вопрос. С одной стороны пишет, что он проклят, а потом его беседа, она очень мила. А с другой стороны мы видим, что Ривка, она проявляет чудеса деликатности. А тут как будто Авраам говорит это совершенно открытым текстом, как-то, ну, немного нам непонятно.
Значит, тут надо понять также, что часто деликатность, она неправильная. Потому что когда я кого-то запутываю, значит, Авраам его учитель. И Авраам ему говорит честно, в чем проблема. И это тоже помогает Элиэзеру. Элиэзер в этом, после этого послания, он становится благословенным. Его называют Бог Бог Хашем, приди благословен Всевышний. И он из проклятого стал благословлен. Часто, когда я другому говорю, смотри, извини, но это твоя проблема. Так вот, это не то, что Авраам придумывает или как-то хочет его обидеть. Авраам просто ему говорит факты. И жизненные факты рассказать другому человеку, это зависит, в какой форме, конечно. Но если говорится в правильной форме, это истина. И мы не должны... У нас есть часто такая проблема, что наша деликатность проявляется в том, что мы скрываем истину. Это никому не помогает. Это не надо мать правды, или я не знаю, как называется на русском, говорить всем в лицо, когда они хотят или не хотят.
Правду мать врезать в лицо.
Но зачем... Есть случаи, когда она вообще никому не нужна. Но, с другой стороны, ее скрывать и быть нечестными, это совершенно никому не помогает.
И тем самым вводить человека в заблуждение, создавать у него иллюзии, которые...
Конечно, да, 100%. А часто, когда человеку говорят правду, и говорят ее, конечно, очень приятно, это дает ему возможность исправиться, изменить себя. У нас почему-то деликатность и правда, а не противоположность. Они совершенно не противоположность.
Но Элиэзер тут не мог себя изменить, Эфилу, это не, это ему.
А видите, он на это у нас рассматривается, что это рассматривает прецедик, что человек чуть ли не даже как я родилась, как будто мне кажется, что если я родилась кто-то, я не могу уже изменить мое родословие. Вот Элиэзер, он потомок Хама, Хам, он проклятый, все, я же не могу стать никем другим. А видите, Элиэзер становится благословленным за счет его величайшего поступка. Прецедик это рассматривает про царя Давида. Царь Давид, у него нет никакого родословия. Он потомок Муава, который, как вы знаете, в предыдущей недельной главе рождается из очень прагматичных отношений. А, конечно, в наше время быть потомком Давида, это, мне кажется, одно из самых великих понятий родословия. Поэтому человек, говорит, прецедик может даже создать, нам кажется, что мы можем выпросить у Всевышнего мудрость, богатство, хорошие качества. Нам кажется, что есть очень много вещей, которых мы можем изменить в своей жизни. А вот родословие я не могу изменить. Говорит прецедик, если даже это можно изменить. И в нашей недельной главе это доказывает Элиэзер. Но для этого мы должны понять, кто мы такие, потому что по-другому мы не можем никак это сделать.
Но тут нужно очень сильно выйти за границы своего, своих, как это сказать, человеческих слабостей, скажем так, да?
Да, но для того, чтобы выйти за предел своих дел, человеческих слабостей, мы должны иметь, первым делом мы должны понять, что это, даже три вещи. Мы должны понять, где мы находимся, и понять, куда мы стремимся. Это какое-то, можно на это рассмотреть даже две вещи одновременно, но это очень связанные вещи. Мы должны иметь желание изменить это. И мы должны иметь, иметь силу. Понимаете, как это? Если я не имею силы, я не могу. Или храбрость, я не знаю, какое качество это назвать. Смелость. А то я этого не буду делать. Но услышать правду, мне тоже надо какую-то силу и смелость. А то я не могу услышать правду. Я как будто правда, она дает мне силу. Кому мы говорим неправду? Когда мы слишком деликатны, мы как будто жалеем человека. И мне часто кажется, что когда мы говорим как будто неправду, и вот такие чересчур деликатные, мы этим мы подсознательно видим его как очень слабого. Есть деликатность, потому что я не хочу вас задеть. А есть деликатность, потому что я считаю, что вы не можете это выдержать. И этим, мне кажется, я вас очень унижаю. И вот эта разница между унизить человека деликатностью и наоборот, быть по-настоящему честно деликатной, это очень большая разница. А мы это путаем.
Да, человеку тяжело осознать, что ходит вокруг да около и не скажет. Написано в арец, эмет ми арец тицмах, да, то есть она должна быть. Как вы это свяжете, вот эта деликатность и ложную, скажем, деликатность? Да. Как бывает ложная скромность, так бывает ложная деликатность, да?
Конечно. Ложная деликатность – это когда часто это потому, что я не хочу входить с вами ни в какие дебаты. И я просто это делаю для того, чтобы себя в какой-то мере спасти, в кавычках, понимаете? Это может быть потому, что я унижаю вас. Я считаю вас слишком слабой.
Вы сейчас...
Это может быть это какое-то высокомерие. Понимаете, кто я, и посмотрите, кто вы. Извините, что я так это говорю. Я не доверяю вам, что вы сможете это выдержать.
То есть это ощущение превосходства.
Да.
У меня есть какая-то информация, я ее не делюсь с вами, потому что считаю, что вы...
Недостойны. Недостойны в каких-то понятиях.
Вы уже второй раз за сегодняшний урок говорите о том, что человек должен быть сильным, да, и выдержать испытания с Авраамом, то есть знать, что будут, возможно, плохие последствия. И сейчас, да, человек должен быть сильный, идти к своей цели. Откуда человек может черпать силу? Ведь одна из сил человека – это дом, в котором он рос, да, и так далее, да. А тут как будто ему надо из воздуха. Так каким образом?
Мы потом сейчас у Ривки мы не очень это видим. Я только хотела сказать о деликатности. Мы потом это видим очень резко. Это увидим у Тамара. Я не знаю, ли мы тогда это будем рассматривать из-за Паршат Ваешев. Тамара, она тоже очень деликатная женщина, но она очень сильная женщина. И часто деликатных людей мы видим как слабых. Люди, которые, они деликатны, потому что они просто не хотят потом нести ответственность, понимаете, и терпеть ответный, как называется, то, что им ответят. И они как-то обходят других людей вот так вот очень осторожно для того, чтобы, понимаете, что не получить реакцию. А это не деликатность, это просто слабость и защита себя. А настоящая деликатность, она, потому что я сильный, я в состоянии это выдержать. И не потому, что я кого-то хочу унизить.
Я верю, что второй может это выдержать.
И я в состоянии также получить не очень приятный ответ. Это не, я не деликатная, потому что, понимаете, как это, я боюсь, что вы мне скажете. Ну, снова, это очень, просто мы тут можем это рассмотреть сейчас вот в этом случае с Авраамом и с Ривка. И у нас, конечно, вот эта деликатность, она, и вот что такое деликатность, что такое правда, как это все, это у нас, это нам-то, это как раз книга Берешит нас все это учит. Это вот особенность нашей книги.
А про Ривка, которая...
Вы такое спросили, извините, это, я просто стараюсь запомнить то, что вы меня спрашиваете, извините, что я вам мешаю еще раз. Это откуда черпать силу? Мы люди. Мы очень слабы. Мы рождаемся намного более зависимы, может быть, мы говорили об этом, чем все другие животные почти. Все другие животные, снова я не могу сказать все, но очень много животных, они через достаточно короткое время своей жизни, они уже могут самостоятельно как-то выжить. Мы нет. И Всевышний над такими сотворил зависимыми, слабыми, для того, чтобы мы это ощущали. И это да, мы такие. И откуда мы можем черпать силу, это только от Всевышнего. А у Всевышнего сила бесконечна. И если мы имеем эту связь с Всевышним, у нас есть бесконечная сила. Это Рабби Йосеф Мебердычев говорил, и мой папа это очень любил также говорить. Это написано в книге Шаяу. Там говорится, «Векуеяшем яхалифу куах». И те, кто стремятся к Всевышнему, они получат силу. Но на иврите можно сказать «получить силу», есть разные глаголы. А тут говорится в книге Ишаяу «яхалиф». Значит, что на иврите «яхалиф» – это также, это же слово может быть его объяснение, как поменять. Я говорю, мой папа всегда, что надо с Всевышним делать, обмениваться. Мы ему даем его силу, нашу силу, а он нам даст замену его силу. Его сила безгранична. Значит, я считаю, что эта сила моя, она ограничена. Если говорю, Всевышний, надо это делать, у меня нет никаких сил. Понимаете, как это? Я обмениваюсь, я мою силу ему сдаю. Я говорю, а ты, Всевышний, ты же безграничный. Дай мне эту силу. И это тоже, когда вот мы ощущаем, что у нас силы, нет никаких сил, мы не знаем, что делать. Страхи и всякие другие проблемы. Говорит Всевышний, я никто, дай мне. И чем мы более ощущаем вот это наша ничтожность, нашу зависимость, мы можем много больше получить от Всевышнего. Потому что если у меня есть что-то мое, в этом место, которое мое, не может не войти ничего кого-то другого. А когда у меня ничего нет, я полностью в обмене, понимаете, как я все отдаю мое ему, тогда я могу получить все от него. От него это безгранично.
Но не ожидать, что это придет немедленно.
Да, конечно. Всевышний хочет, чтобы мы тоже как-то научились и были также немножко крепли, кого-то с своей стороны тоже.
Написано еще «Хазек виямец ливавха», да?
«Лебеха векавеляши».
А что это значит? Какая разница «Хазек» и какая разница «виямец»?
Это у нас два корня, которые символизируют какого-то силу. И «Хазак виямец лебеха». Значит, «Хазек» – это ты усиляйся. И усиляй тогда, вот и не только усиляй сам себя, а усиляй также твое сердце. Вот ты сам крепись, и потом умей укреплять сам себя и свое сердце.
Какая разница между крепить и укреплять сам себя?
Векавеляшин. Значит, если это в какой-то мере есть момент, когда мы можем брать и как-то активно, значит, у нас есть два понятия активности. Есть активность, которую я делаю сама, а есть активность, которую я делаю на ком-то другом. Так мы можем то же самое делать сами собой. Мы можем быть активны, и мы можем быть активны над собой. Это в какой-то мере влиять на себя так же. Вот как бы вы влияли на другого, то же самое влиять на себя. Ну, кажется, мы говорим обычно с собой.
Спасибо.
Спасибо большое. Я сейчас включаю чат. И соединяйтесь, дорогие наши.
Можно слушатели? Только последний вопрос?
Да, конечно.
Все больше, я
Монеты больше... так огромные, спасибо.
Спросили,
невозможно пройти мимо того, что про Ривка написано «Блигей». Я не нашла в комментариях.
Нара, не написано Ривкаги. А, да, Нара. Написано Нара. Извините, извините, что я так. Нара в Танахе почти во всех местах в Торе, кроме там есть считанные места, где Нара пишется с Хей. Наоборот, мы комментируем там, где Нара написано с Хей. Там, где Нара написано без Хей, это в этом мире норма. Хотите, можете проверить это во всем Танахе. Вернее, особенно в Торе. И почему это так? Может быть, я напишу это ему. Значит, есть... Период. Есть на, есть на. Значит, если вы знаете, на это мальчик, на это девочка. Есть период возраста, когда девочка и мальчик, они очень похожи. Они точно так же прыгают, бегают. Значит, когда написано на, это значит девушка, которая, это девочка еще, которая как возраст, в поведении как мальчик. Значит, она женского пола, но она, понимаете, как это? Еще не ощущает свою женственность.
Она еще лазает под деревьями, прыгает через лужи и все.
Точно. И тогда она напишется без гей. Рифуа шлема ле Ира Батфаня. Это то, что я видела в комментарии.
Я подозревала,
когда она уже девушка, она тогда называется или Нарас гей, или Альма.
Угу. А так почему сразу не написать Альма или Альма или. А
потому что она была. А тут Ривка еще. А тут как она себя ведет? Она тут не ведет себя как девушка. Она себя ведет. Она берет, черпает воду, она берет, она бегает, она дает пить верблюдикам. Она разговаривает с мужчиной, и она в этом не видит никаких проблем, когда он к ней обращается.
А как же можно сватать такую девушку, которая еще вообще даже не созрела?
Это кого-то, это вот это ее возраст. Угу. Это как мы встречаем Ривку, в каком состоянии?
Тут вообще вот это вопрос шедуха. Я хотела на нем сконцентрироваться. Вообще, что мы учим из этого? Что мы можем, как родители, выучить из этой истории? Почему так поздно Ицхак, вообще его начали искать ему шедух?
Да. Это он тоже я рассматриваю, Авраам. Значит, тут я не знаю, насколько вы хотите это открыть, но обычно родители, они понимают, когда их потомок может жениться, и когда их потомок еще не может жениться. И считается, что Ицхак до жертвоприношения Ицхака был не в состоянии жениться. Психологически. Он у нас рассматривается как Медат Адин, как суд. И человек, который очень такой суд, и очень такой, понимаете, как, вот, как он такой, он не может с кем-то поделиться, он не может с кем-то объединиться. И поэтому только после Акедат Ицхак рассказывается, что родилась Ривка. Потому что только... И что произошло в Акедат Ицхак? Мне кажется, мы говорили в связании Ицхака. Авраам, который милость, связал суд внутри Ицхака. И тогда он смог, понимаете, в нем расширилось какое-то понятие милости, и тогда только он смог взять и жениться.
То есть Ицхак был готов, зрелый для жены. Но про Ривку мы видим, что она еще была не зрелая для выхода замуж. Она еще была как девочка.
Это не... есть, это период, это более период возраста. Это не девочка, как вы знаете, зреет намного раньше мальчик. Значит, она тут уже готова для брака. И мы видим, как она себя ведет, и как она уже в состоянии делать переговоры с кем-то, договариваться. Мы тут видим ее очень умной, очень смекалистой. Она может все.
Да, это не функция возраста. Есть люди в 3-5 лет, конечно, умеют договориться,
но и 40 она, лет. Но она тут себя ведет, в какой-то мере это более показывает ее, как бы сказать, вот это вот, что она может бегать, прыгать, понимаете, какое состояние?
Да, понятно.
А то есть девушки, которые более... вот такие очень, понимаете, какие?
Да, осмотрительная такая.
Да. Вот это тоже показывает, что Ривка нет. И этим она очень похожа на Авраама. Про Авраама говорится, он побежал, когда ему, после отрезания, ему 100 лет, 99 лет. Он бежит к быкам для того, чтобы принимать гостей. Это не вопрос возраста, это вопрос поведения. И вот когда кто-то он такой, он называется, даже если это девушка, она называется Наа. Скажем, Иешуа называется Наа. В возрасте чуть ли не там 40+. Потому что он обслуживает Муше. Что ему Муше говорит, он побежит и сделает. Это состав. А есть люди, которые и в 20 лет, они, понимаете, как это? Они очень величавые. А есть люди, которые не величавые. Так Ривка, вот она такая девушка, которая, может быть, она и такая будет, даже когда она будет взрослой.
Это будет 80. Вполне да, себе такая вот это, шустрая.
У нее есть вот это понятие, как нам. Понимаешь, что такое нам?
Да, да, понятно.
Вопрос, получается, что человек вообще не должен быть деликатным. Ой, ни в коем случае, то меня спросили. Получается, человек вообще не должен быть деликатным? Конечно, должен быть деликатный. Но эта деликатность, вопрос, она кому и как?
Да, здесь два вопроса про деликатность. Еще...
Это я не видела другого.
Это я в другом месте. Сейчас, одну секунду. Вопрос. Получается, что вообще это вы сейчас зачитали. По поводу деликатности. А как же по поводу лишён ара? Когда это именно правда, но ее говорить не следует? Про Элиэзера говорили.
Элиэзеру говорят, лишён ара – это когда мы говорим о ком-то. Значит, если мы говорим ему прямо, и мы хотим этим ему помочь. Это не лишён ара. Если я прихожу и говорю, вы знаете, у вас где-нибудь там, я не знаю, у вас тут мушка сидит на ухе. Это не лишён ара. Вы сейчас можете взять эту мушку и выкинуть. Если я вам говорю, посмотрите, что-то такое, что вы не можете изменить. Это лишён ара, просто я прихожу к тому, что вам больно от этого, хас выхалили, там кому-то, кому говорят, это больно, и он ничего не может с этим сделать. У вас русский акцент. А вы ничего не можете сделать своим русским акцентом. Я могу только это сказать, если я знаю, что у вас есть возможность пойти к логопеду и изменить ваш акцент. Но если я знаю, что вы не сможете пойти к логопеду и изменить ваш акцент, зачем мне говорить, что у вас русский акцент? Или говорить что-то за вашей спиной, что вы это узнаете, вам будет от этого очень неприятно. Потому что он говорит или человеку, или за его спиной, что приводит к тому, что человеку очень неприятно, или приведет к тому, что человеку, даже если ему приятно, но приведет к какому-то ущербу. И то, что я говорю, никак ему не помогает. Но у нас есть понятие, что называется летуэлит. Летуэлит значит для правильной цели, для исправления ситуации. И тогда это называется не лишён ара, тогда мы обязаны это говорить. Только вопрос, конечно, в какой форме и как. Поэтому то, что Авраам говорит Элиэзеру, это летуэлит. Это для того, чтобы дать, конечно, Элиэзеру это помогает. И он исправляется. Хотя нам кажется, что когда он это говорит, это невозможно исправить. Вы видите, как раз именно в этой же недельной главе он это исправляет.
То есть Авраам видел потенциал его, что он может это исправить?
Да. Я не знаю, мать, вот я не видела, я не говорю никаких, я не придумываю ничего. Но у нас говорится, хотите, я это покажу вам, где это говорит Раши, это говорит устное предание. Говорится, Бог Шем, и приди, то благословен Всевышнему. Говорит нас на это устное предание, что отсюда Элиэзер вышел из проклятого благословлен. Это 24 глава, 21 пс. Поэтому вы видите, как это... Человек может изменить свою ситуацию. Только мне еще что-то спрашивают. Разве мы должны всегда
Панит
ждать...
Хава, я очень извиняюсь, у нас есть три поднятые руки. И вот Малки, я уже вам включила микрофон.
Даниэль бен Валерия.
Малка, пожалуйста.
Бен Арон. Да, пожалуйста. Я просто не вижу никакую поднятую руку,
я
поэтому
поняла.
Я ничего не могла сказать.
Малка, пожалуйста, у вас включен микрофон, у нас очень мало времени. Если у Малки не получается, то, пожалуйста, Анна, вы...
Анна, да, только, Маргарет, вы абсолютно правы. Сам поступок, это то, что нам Всевышний дал возможность выдержать испытание, это самая большая награда. Вы абсолютно правы.
Доброе утро, спасибо за урок. У меня на самом деле два вопроса, надеюсь, что они не очень длинные. Значит, один такой. Вы говорили, что Авраам спустился вместе с отроками, пошел в Бершеву, а Исхак не спустился. То есть вот тут да. Мне непонятно, как же... То есть это было ментально, он как бы не спустился, но если Исхак был любимым сыном для Авраама, и он понимает, какое переживание он имел, как же он может с ним хотя бы не поговорить о том, что произошло, не поддержать, как он может просто Вот я не знаю, это физически или ментально, то есть как вот он, да. Ицхак мог остаться?
Ну, не, конечно, мы тут умеем, но снова, я не знаю, но устное предание, как будто это подчеркивает, говорит, что Ицхак остался. Ля... Мы символически оставляем Ицхака, он, конечно, в нашей недельной главе уже находится, и он идет из Берлаха Руи, он, мы видим, что он откуда-то приходит. Но как будто бы Ицхак с этого, он как будто бы, может быть, Анна, это будет самое простое сказать, что он ментально остается всю жизнь на Харамурья. Всю жизнь остается вот на этом моменте, значит, в котором он был принесен в жертву.
Хорошо, спасибо. Тогда другой вопрос еще. Вот когда мы говорим «Песукеди земла» в шаббат, то перед Ештабах есть четыре строчки, в которых мы говорим «Бефи и Шарим».
Да,
Ицхак и Ривка. Почему, да, вот только в шаббат есть как бы Ицхак, у меня в седуре высвечивается, а в празднике Ицхак и Ривка. Почему только в празднике высвечивается?
Это особенно в Рош ха-Шана. Это зависит от нусах Ашканаз или нусах Сфарад. В нусах Сфарад это все, каждый шаббат и каждый праздник, а в нусах Ашканаз это только в Рош ха-Шана и в Йом-Кипур.
Почему?
Потому что Ицхак и Ривка, как вы знаете, это понятие суда. И мы, и Ашкеназ, они хотят в течение всего года, кроме Рош ха-Шана и Йом-Кипур, они не хотят проявления этого суда, и они его путают.
Угу. Но ведь Ривка это у нас хесед. Ривка уже у нас хесед.
Нахуй, бедью.
То есть вместе они, наверное, все-таки рахамим, нет? Или это все равно суд?
Да, да, конечно. Ицхак может быть также яца. Мы можем его видеть его имя как яца хок, вышел закон, и мы можем его видеть его имя как кецхай. Руашли Маталя Хая Батина и Илюйна Шама Хая Зоя Левицкой. Я не знаю имя отца, поэтому я просто говорю, как вы мне написали. Видите, Ицхак можно видеть в разных вариантах.
Да, то есть ашкеназы хотят больше суда, получается, раз у них Ривка отсутствует.
Да, да, нахуй. А только в Йом-Кипур, в Рош ха-Шана Йом-Кипур мы это делаем в порядке.
Угу. Хорошо, спасибо. Спасибо.
Это разница между нусах Ашканаз и нусах Сфарад. Настоящий нусах Ашканаз, кроме Рош ха-Шана Йом-Кипур, там Ривка будет перепутана.
Да, извините, тогда вот еще один вопрос, я извиняюсь. Да, смотрите, да. И Сара, и Ицхак, они оба представители Гевура, да? Гевура.
Да, 100%.
Но Сара, она очень активная, она все время говорит, что надо делать Аврааму, да? А Ицхак, наоборот, очень пассивный. То есть да. Вот одно, как бы одна и та же сфера, как бы одно и то же качество может проявляться в двух разных совершенно противоположных направлениях. Как это получается?
100%. Потому что есть очень много... И поэтому, как вы замечаете, Ицхак у нас, так как он... Это Медат-Адин, это суд, он у нас... И этот суд, который мы в какой-то мере не хотим, чтобы он был на каком-то уровне ограниченный. Поэтому заметьте, что про Авраама у нас есть очень достаточно много недельных глав. Про Якова у нас тоже есть много недельных глав. А Ицхак, он как будто спрятан.
Mm-hmm.
Он как будто он объединяет, конечно, Авраама и Ицхака, Авраама и Якова, но он ограничен. Вы понимаете, как это? Потому что мы немножко боимся слишком много этого. Нахон, Ицхак у нас да. Медат один такой, который он спокойный. Понимаете, что я имею в виду?
Но чувствуется, что было... он был спокойный на уровне людей, но в своем духовной работе он явно не был спокойный.
Не, конечно. Нахон. Только хотел сказать, рифуаш лима, ой, хаяль пацуму, вот извините. Рифуаш лима том хайм бен мира, рифуаш лима ле том хайм бен мира. לילו נשמה רחמל בן ישראל, רפואה שלמה פלינה בת קלרה, רפואה שלמה רחל רימה בת דינה נינה. מקסימיליאן, извините, можете повторить имя вашей мамы, Хая Зоя бат Максимилиан. Как замечательно. Спасибо, Маша.
Здравствуйте, Рабанит Хава, это Малка. Можно задать
спасибо,
вопрос?
Малка, да. Пожалуйста.
Здравствуйте, и ты, Галит.
Пожалуйста.
У меня такой вопрос. С самого начала сотворения мира мы видим, что мужчины очень мало разговаривают со своими женами. И часто это приводит к нехорошим последствиям, вот как в данном недельной главе, когда Сара умерла, и дальше идет. И то же самое и у Ицхака с Ривкой, ну и так далее, начиная с Авраама и Хавы. И как это, почему такое изменение, не происходит никакого изменения в этом вопросе? То есть у Адама и Хавы это привело к проблеме, и дальше все ведет к проблемам. Почему не начинается разговор, диалог не идет? Хотя мы видим, что Авраам больше всех разговаривает изначально с Сарой, но в конце, в самом важном моменте, он с ней не говорит.
Так тут у нас есть разные мнения, что произошло именно с Сарой во время жертвоприношение Ицхака. И почему именно Авраам это не мог, не сказал Саре? Потому что, как вы знаете, Сара, она тоже суд, и Ицхак, он тоже суд. И тут вопрос о том, что Авраам во время жертвоприношения Ицхака, он сжимает этот суд. Я вообще не вхожу, понимаете, но тогда мы возвращаемся к предыдущей недельной главы. То явно Авраам и Сара, они очень много разговаривали. И также все остальные наши праматеря и пратцы. Но у нас в Торе написан только тот диалог, который он там важен на веки веков. Заметьте, скажем, что диалог явно Авраам преподавал Ицхаку и очень много разговаривал с Ицхаком. Единственный раз, единственный диалог между Авраамом и Ицхаком у нас в нашей, во время Акедат Ицхак. Яков с Ицхаком явно тоже разговаривал. Но у нас единственный диалог, это когда Яков приносит еду Ицхаку, когда он переодет в Исаку. Поэтому это не совсем прямой диалог. Вы не, понимаете, это не совсем от Якова и Исава такого. И потом только когда Ицхак благословит Якова и говорит ему уйти в искать себе жену у дочери Лавана. Но там это не диалог, он просто его благословит, а Яков там ничего не отвечает. А единственный диалог между Яковом и Ицхаком, это когда Яков переодет в Исаак. И в этом у нас целый, это совсем такое отдельное учение. В каких случаях в Танахе у нас есть диалоги? И какие диалоги написаны? Спасибо большое, Лариса и Маша. Поэтому у нас есть предание в некоторых случаях, когда говорили и не говорили. И когда этот диалог был правильный или когда диалог был неправильный. То, что произошло с Адамом и Хавой, это не проблема, что, не был, что был диалог или не было диалога, а проблема, что Адам передал слова Всевышнего не точно. И проблема не сколько мы разговариваем, а проблема, что мы говорим и в какой форме мы говорим.
То есть получается, поэтому, наоборот, все равно даже в последнем моменте не было сказано самого главного. И то же самое Ривка не сказала Ицхаку про Исава, Ривка... хотела, чтобы он сам увидел.
Да,
то есть, но Ривка, как, мне кажется, какая-то проблема очень... здесь есть.
Значит, это не то, что проблема. Это нам Танах показывает. Всевышний сотворил двух людей, и нам кажется, что мы можем все донести другому то, что мы хотим. И он может нам тоже донести, и мы будем в состоянии принять все, что он нам говорит. Это неправда. Мы, это, конечно, очень было бы хорошо, что мы могли всегда принять то, что нам говорят. Мы не всегда мы в состоянии принять. И если, когда мне кто-то говорит, я не всегда слышу то, что он мне говорит. Я часто слышу то, что мне кажется, что он сказал. Это не совсем то, что он сказал, имел в виду. Это мне кажется, и снова я говорю о том, что с моей стороны, я, каждый говорит с той стороны, которая ему более близка, но это у нас будет в следующей недельной главы. Ривка делает самую великолепную вещь. Она приводит к тому, что то, что она хочет, чтобы Ицхак понял, она приводит к тому, что он сам это понимает. И когда мы сами это понимаем, это какое-то самое великолепное. Мы тогда это понимаем в полном, в самой глубокой форме, в самой правильной форме. А когда мне кто-то что-то навязывает, мне когда говорят, мне навязывают. Навязывать, мне кажется, это не совсем правильно.
Спасибо, Роба Нитхау. Теперь понятно, что действительно Тора представляет нам всех персонажей именно людьми. Да. Как мы это люди, нас... так и они люди. Да.
И Тора – это зеркало. Значит, нет ничего в этом мире, что нет в Торе. Истакель Бурай Тувара Альма. Всевышний написал Тору, и на базе Торы создал мир. Значит, наш мир – это отражение Торы. И поэтому все, что у нас есть в мире, это есть в Торе. В Торе есть даже больше, чем есть в мире. Понимаете, как это? Это план мира.
Спасибо. Я сделала возможность Мирьям включить микрофон. Мирьям, пожалуйста.
Пожалуйста. Я даже не вижу, что есть такая Мирьям. Я видела Малку и Анну.
Есть,
извините, я просто никого...
микрофон.
Я только это говорю для того, чтобы люди
еще
поняли,
есть поднятые если... руки.
А я так вообще не вижу Мирьям, ни одной...
У Мирьям, меня мы вас слушаем, у вас включен микрофон.
Доброе утро, Рабанитава. Здравствуйте.
Пожалуйста.
Я просто хотела с вами поделиться, с вами, то, что Малка сказала, что мы на самом деле все очень простые женщины. Мы сегодня целый час обсуждали 70 комментариев и в глубину, и в шире. Но на самом-то деле жизнь Сары в том, чтобы у нее сын был счастлив.
Да.
И об этом как бы вот вся параша. Достойный уход из жизни, да. И оставить после себя гармонию в мире.
Да. И оставить, значит, вы смотрите, Сара ушла, но у нее остается ее шатер. Ее муж продолжает то, чтобы она хотела, чтобы продолжалось. Это место, которое она освободила, заполняет великолепно Ривка. Значит, что значит, что мы правильно провели нашу жизнь, когда то, что мы хотели, продолжается после нас, без нас. Это то же самое, что если я построила семью так, что если я даже уеду на неделю, в моем доме все будет продолжаться именно, как я бы хотела. Извините, что я говорю,
то
как я бы хотела.
Все ее ценности, да, то есть все ее ценности, да, они остались.
Мирьям, большое спасибо, конечно.
Вам спасибо.
Нет, спасибо. И если видите, у нас говорится, что Ицхак, для него какой-то идеал его жизни, это, конечно, его мать. И мы это видим, насколько она ему была дорога. И говорится, что пока он не женился на Ривку, он все время в какой-то мере горевал о своей матери. И когда он женился на Ривке, у него в какой-то мере он в ней увидел вот тот же самый потенциал. Это мы видим первый раз, когда говорится в Торе, что мужчина любит женщину, это Ицхак к Ривке. До этого нигде не говорится, что мужчина любит женщин. И я говорю, и 24 глава, 67 пасук.
Любопытно, что именно Медат один, и он, да?
Обычно любовь, это тоже есть любовь, которая именно связана с Медат один. И привел Ицхак Аогеля в шатер Сары, его матери. Понимаете, как это? И он взял Ривку, и она стала его жена, и он ее полюбил. И видите, тут говорится, то, что я говорила про вот это понятие любви, и утешился Ицхак после своей матери. Значит, если мы видим, до этого момента он не утешился. Значит, если нам казалось, что мы видели, как Авраам горюет о Саре, мы не видели, как Ицхак горюет о Саре. А у нас в какой-то мере об этом проскальзывает. Вы видите, как об этом говорится, но это какая-то совершенно другая форма горя.
Спасибо. Маргалит хочет задать свой вопрос.
Пожалуйста. И тогда я от вас убегаю. Я только извиняюсь заранее.
Доброе утро. Во-первых, спасибо. Да. Ну, вы как-то ответили уже на мой вопрос, но вот я хотела еще дополнительно спросить. Если мы просим даже или ждем награду за то, что мы что-то сделали, разве этим не аннулируется сам поступок?
Он не аннулируется, но он становится немножко на другом духовном уровне.
Ну, это же, в принципе, неправильно. Как ты можешь просить награду, если то, что тебе дали, возможно, что-то сделать, это уже как бы доверие, более доверие, больше, чем
доверие. 100%. 100%. Конечно, это говорят хасиды. Если вы сделали великолепный поступок, и он взлетел наверх, не опускайте его вниз. Опускать вниз – это говорить о нем, просить, как будто как-то получать от этого какую-то награду. Это может быть только, что я рассказываю, я так... Мне так приятно, что люди об этом узнают. Или какая-то награда физическая, как будто, или даже эмоционально, что мы получаем от этого. Это как будто мы берем этот величайший поступок и его как будто бы меняем на какие-то копейки. 100%. Надя, вы очень правы.
Так я вам сейчас просто, Хава, видите, одну секундочку, одну секунду, очень важный вопрос. Сейчас очень много просят сделать какие-то поступки за то-то, то-то. Например, за возвращение похищенных и так далее. Так это вот из этой области или это что-то другое?
Нет, это другая вещь. Мы, как будто бы это вещь такая, что это великолепная вещь, которую мы бы все равно бы делали. Но так как мы устали, у нас нет сил или как-то, мы как будто повышаем свой духовный уровень во имя этих людей. Это для того, чтобы... И тогда у нас как будто бы эти люди, за которых мы молимся, и вообще считается, что когда кто-то находится на войне, солдаты, люди похищены, и мы могли бы им как-то, мы физически не можем помочь, мы хотя бы духовно им можем помочь. Если мы это не делаем, это у нас говорилось в прошлой недельной главе, когда Авраам молится за людей Палестины в доме Авимелеха, который его задел, который забрал у него Сару. И Авраам тогда молится за этих людей. Значит, если я прохожу и вижу, кто-то страдает, и я даже не молюсь за него, это в какой-то мере жестокость. Мы же можем помочь. Поэтому это, конечно, очень правильная вещь. И что такое помочь? Это когда мы делаем больше, чем мы бы... как будто бы первоначально бы делали. Поэтому как будто духовно для них еще повышаем свой уровень. Понимаете, как делаем то, что мы не делали обычно. И это, конечно, очень правильно. А то, мне кажется, это просто, извините, что я говорю, называю такую вещь жестокостью. Вы понимаете? Когда люди настолько им тяжелы. Но, конечно, надо делать так, чтобы людям мы были в состоянии это сделать и делать это с радостью. Что Всевышний нам помог, и что весь еврейский народ был спасен всюду, где бы они ни находились, и что все, у всех была рефуа шлема.